Мишка тотчас стал расспрашивать его об Юранде и Спыхова. Мракота сказал, что Юранда пока нет, но его ждут, что он обещал приехать, а если бы еще больше расхворался, то дал бы об этом знать. Все же навстречу ему послали десятка-полтора верховых, потому что такой метели старики не запомнят. Так он, может, скоро приедет? Может, и приедет. Княгиня велела поставить для него и панны миски за общим столом. Хотя Збышко всегда немного побаивался Юранда, однако сейчас он обрадовался в душе и сказал себе, пускай делает, что хочет, все равно эта жена моя приезжает, супруга моя, дорогая моя Дануська. Он не верил своему счастью, повторяя эти слова. Потом ему подумалось, что, может, она уж во всем повинилась отцу, может, он уж совсем примирился и склонился на ее мольбы тотчас отдать ее Збышку. Сказать по правде, что ему остается делать? Человек он умный и знает, что коли даже не захочет отдать, я все равно возьму ее, потому что мое право на нее крепче. Переодеваясь, он расспрашивал Мракоту о здоровье князя и особенно княгини, которую еще в Кракове полюбил как родную мать. Он обрадовался, узнав, что в замке все здоровы и веселы, хотя княгиня очень тоскует по своей веселой пивунье. Играет ей теперь на лютне Егенка, которую княгиня тоже любит, но не так, как Данусю. — Какая Егенка? — просил в удивлении Збышка. — Егенка из Длуголеса, внучка старого пана из Длуголеса, красивая девушка, в нее лотарингский рыцарь влюбился. — Так господин де Лорж здесь? А где же ему еще быть? Он приехал из лесного дома князя и живет себе тут припеваючи. У нашего князя всегда полно гостей. Я буду рад повидаться с ним. Это рыцарь без упрека. Он тоже вас любит. Однако пойдемте, а то князь с княгиней уже за стол садятся. Они пошли в застольную. Там пылал в двух каминах огонь, который поддерживали слуги, и было полным-полно гостей и придворных. Князь вошел первый в сопровождении воеводы и нескольких приближенных. Збышка земно ему поклонился, а затем поцеловал руку. Князь обнял его голову, затем отвел в сторону и сказал, «Я обо всем уже знаю. Сперва я гневался, что вы сделали это без моего позволения. Да ведь сказать по правде и времени-то у вас не было. Я ведь был тогда в Варшаве и святки хотел там провести. А дело известное, коли баба чего захочет, и не думай противиться, все равно ничего не добьешься. Княгиня о вас, как мать родная, заботится. А мне, чем противиться, лучше ей угодить, чтобы она поменьше слез лила и печалилась». Збышка опять земно поклонился князю. «Дай Бог, ваша милость, отблагодарить вас. Слава Богу, ты уже здоров. Скажи же княгине, что я принял тебя милостиво, она обрадуется. Боже ты мой! Ее радость, моя радость! Юранду я за тебя тоже словечко замолвлю. Думаю, он даст свое согласие. Он ведь тоже любит княгиню. Хоть он и не захочет дать своего согласия, мое право выше. Твое право выше. И он должен дать свое согласие, но может не дать вам своего родительского благословения. Силой его у Юранда не вырвешь. А без родительского благословения не будет вам и Божьего благословения. Збышка, который об этом ни разу не подумал, очень встревожился. Но в эту минуту вошла княгиня с Егенкой из Длуголеса и другими придворными паннами, и он поспешил поклониться ей. Княгиня поздоровалась с ним еще милостивее, чем князь, и тотчас заговорила о том, что ждет приезда Юранда. Мол, и миски поставлены, и людей навстречу послали проводить гостей до самого замка. Ждать с ужином уже нельзя, князь этого не любит, да и гости, верно, приедут еще до конца ужина. — А с Юрандом, — говорила княгиня, — все будет, как Бог пошлет. Я либо сегодня же все ему скажу, либо завтра это сделаю, после заутренней. Князь тоже обещал замолвить словечко. Упрям Юранд, но не с теми, кого любит, и не с теми, кому обязан. Тут она стала поучать Збышка, как держаться с тестем, чтобы, не приведи Бог, не задеть и не прогневить его. Она надеялась, что все образуется.